Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, доцент кафедры специальной психологии Института специального образования ОРГПУ, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Давно с вами не виделись, и напомним нашим радиослушателям, что мы продолжаем цикл передач, который называется «Как россиянам обрести высочество». Нужно, наверное, немножко напомнить нашим радиослушателям, что мы подразумевали, когда начинали этот цикл.
Ну, да, мы до этого говорили, что, глядя на наших соотечественников, молодое поколение, которые очень хорошо, модно одеты, у них даже, вот наблюдаю девочек, если бирюзовое платьишко, то бирюзовые туфельки, такая же сумочка, то вперед нашей молодости, мы только могли об этом мечтать и смотреть на заграничные журналы моды. Итак, внешне люди очень нарядные, но внутри вот что-то сломлено, вот нет гордости, нет вот достоинства вот внутреннего. И поэтому в прошлых передачах говорили, а как вот россиянам обрести высочество? Все нас шпыляют, ругают там за границей, кому не лень. И выделили мы такую семантическую, аксиологическую связь, что если у каждого россиянина, который сейчас будет рождаться, будет отец, который желает на себя взять всю ответственность семейного рода, молодой семьи, жены, детей, сколько у них будет рождаться. Если у него такой вот отец ответственный, будет такой отец, то вот его такого отца должен быть и дом, отчий дом. Не в ипотеку купленный, чтобы 30 лет. Должен быть обязательно отчий дом. Но даже если будет съемная квартира, там будет звучать имя отца. «Сереженька, иди ужинать», зовет мама. И мальчик слышит, что папу зовут Сережа, что он поэтому Сергеевич. Если будет папа и будет имя папы в этом доме, то у мальчика или у девочки подрастающего будет отчество. Ивановна, Сергеевна. И на Руси у нас даже такая дивная традиция есть, в деревнях особенно. «Петровна, ты куда пошла-то? Степанихи, ты что делают, девчонки? Аж девки какие, Степанихи». Что отец Степан у них был. Это очень мило, это сердечно. И это дай нашим родителям, отцам. А если будет, повторяю, отец, отчий дом, отчество, будет и малая родина, отечество. Это маленькая деревушка, может быть, поселок Покровское, улица такая-то, дом такой-то, с Рябинкой. Или в городе будет Сиреневый бульвар, дом 15, квартира 5. Значит, это будет малая родина. И если все это у нас будет отец, отчество, отчий дом, отечество, малая родина, то мы будем вы с отчеством. У нас будут внутри крылья. Пусть даже папа, может быть, ну так случается, уйдет из жизни, да, неожиданный случай, потеряли папу, кормильца и так далее. Но не остается вот это, был папа, была сила, была любовь его. И она остается, и она греет. Я вот недавно слушала передачу отца Александра Сандарева на «Апокалипсисе». Там у него очень удивительная прозвучала мысль. Когда человек умирает, то его дела остаются на земле, добрые и плохие. И они продолжаются. Но вот когда будет конец света, когда Христос второй пришел, вот тогда эти дела прекратятся. И если папа ушел из жизни, ну, так случилось трагически, я не говорю, что он разошелся, я не хочу этот вариант, это безобразный на сегодня, это больной очень для детей, деформирующий, и характер, и судьбу, и все. Вдруг не стало папы, но дело его осталось, и дело продолжается в памяти, и папа не умер. Папа остается, его любовь, его слова, его теплые руки сильные, его поглаживание, его сказка, может быть. Может быть, один раз в жизни мне папа рассказывал, всего один раз в жизни сказку, я помню. Я ему очень за это благодарна. Поэтому сейчас, когда идет разговор уже в открытую, что идет война новых информационных технологий, что это вторая Великая Отечественная война, только наши соотечественники порой не понимают этого, до конца не осознают, что с нами происходит. И мне кажется, вот сейчас уже встает вопрос – когда будет битва, как под Москвой, которая переломит это, с чего начать? И мне кажется, что нужно нам, россиянам, обрести высочество. Ну вот лозунг-то я такой сказала, возникает вопрос, а с чего начать? И я вспоминаю строчки Евгения Евтушенко: «С женщин начинается народ». И хотя я начала говорить об отце как основе жизни, семейного очага, то вернемся все-таки к женщине, потому что с нее начинается народ. И с нее, вы меня, милые мои женщины, не серчайте на меня, я свои ошибки собственные вижу, как и я совершила в своей семейной жизни. неприятности в доме начинаются от женщины. Это может быть не явно, это может быть подспудно. Итак, вот где-то недели две назад у моей знакомой скончался сын, наркоман. Она педагог, она занимает известный общественный пост. Мальчику 25 лет. Но это не первая потеря. У другой сослуживицы 30 лет, тоже педагог, тоже сын погиб от наркотиков. У моих родственников, которые педагоги, женщины, ну, я не могу, что профессия такая деформирующая, вот у моих знакомых женщин вот такие идут деформации, очень болезненные, очень серьезные. И я наблюдаю сцену, вот буквально два дня назад в магазине нахожусь. Мама высокая, стройная женщина, ну, лет 40-42. Ну, рост, наверное, ей в баскетболе бы хорошо играть, такая фактура интересная у нее. Метр, может, 85. Такой же подросток стоит, лет 17, высокий мальчик, плечики вяленькие, не сформированные. И она его очень громко, так что мы слышим, начинает его обстругивать. «Ты что, не так сделал?» И он извиняющимся голосом: «Ну, ты же не сказала». Это типичная ситуация. Сейчас я еду к вам на радиопередачу, наблюдаю, бабушка посадила на скамеечку своего внука. И она ему, я наблюдаю, вот за сколько мы 7 минут ехали, сколько указаний было. «Так, сядь подальше, согни ноги, запачкался, держись, автобус дернет, и ты упадешь». Вот начиная с малого, мы везде диктуем. Вот если бы она сказала этому малышу: «Ну, а мальчику-то годика 4 уже. Ванечка, ты вот так сядь, чтобы тебе было удобно, что даже если автобус когда дернет резко, чтобы ты не упал. Но пусть Ванечка сам эту позу выберет. Если он свалится с этого, подхватим, ничего страшного. Но он будет отвечать то, что неправильно сел». Вот с малого и с большого нужно брать, чтобы ребенок брал ответственность. То, что ему уже до этого как-то говорили. Закон свободной воли, выбора. Ведь Господь нам сказал: либо ты со мной пойдешь, за мной, по моему пути, либо от меня повернешься спиной. Господь нам дал два пути. Либо с ним пойдем, либо от него. И в жизни точно так же нужно. С чего ты сегодня будешь? Вот я сегодня кашу манную сварила, мама говорит, и есть у меня еще там кефирчик. Что-то одно ты можешь сегодня там позавтракать. Пусть ребенок выбирает. «Ой, не хочу кашу». «Ну, давай кефир». Выпил. «Фу, невкусно». «Ну, ты же его выбрал». Так вот, с чего нам начать женщинам? Потому что идет, повторяю сейчас, серьезный такой, ну, не переломный момент, но надо нам как-то все-таки от этого летаргического сна освобождаться.
То есть перед нами стоит задача...
перед женщинами.
Воспитать отцов?
Да, начинать воспитывать отцов. Ну, представьте себе, прожили мы энное количество лет. Ну, вот мне вот это все равно, что башмак сейчас, который носила 25 лет, мне кажется, он очень удобный. Мне врач говорит, что вам неудобно, там деформация стопы идет. Не-не-не-не-не-не. Прожили мы, ну, достаточно, но я вот мне 59 лет. И это мне так поменяться надо резко. Но у Белова есть, нашего дивного писателя русского, есть фраза очень хорошая. «Если мы не можем переделать жизнь, надо иметь мужество ее переосмыслить». Чтобы последующим поколениям, своим дочкам, сыновьям, там, внученькам, во-первых, показать пример, совет мудрый дать. Ну и показать, может быть, пример, вот, модель поведения другую. Так вот, у меня, вот сейчас так, я слово получается якую что-то, я, мне, мне. Ну, видимо, судьба так посылает, вот две книги одновременно отправила. Первая, которая быстро разошлась, и я ее только могла приобрести сейчас на Азино у нас, это «Преодоление созависимости» Вишнев и Цыганков, психотерапевт, или «Пособие для членов семьи пьющего человека». Когда эту книгу прочитала, посмотрела, на весной я еще приобрела, подарила знакомым. Многие мои женщины положили, говорят: «Да, почитаем, почитаем». Читать не будут, сами преподают психологию в университете. И те же деформации есть в семьях, которые в книге написаны. Вот. Я прочитала, я себя тоже узнала. То есть у меня муж был бы не пьющий, но я увидела себя, когда я раньше была созависимая личность. От чего-то зависит, от настроения мужа, там, от здоровья детей, там, от чего-то мое самочувствие. Господь говорит: «Царство Божие внутри вас, но вне вас». А у нас вне нас получается. Но еще раз повторю ту мысль у Антония Сурожского была. Мы счастливы, если дети здоровы, если зарплата, если квартира, если начальник улыбнулся, до этого волком смотрел, если муж цветы подарил, чтобы не пил, не курил и цветы домой носил, в песенке поется. То есть у нас получается счастье, а ведь счастье, опять радиопередача, слушай, какой-то батюшка подарил дивную фразу: счастье и причастие, один корень, часть Бога. Вот если мы до конца с Богом живем, если мы учимся безмерно Ему верить, тогда что бы ни случилось, это счастье будет. Печаль моя светла, но она светла.
То есть так мы вот, ни от чего от этого не можем не зависеть?
А вот стяжи дух смиренный, вокруг тебя спасутся тысячи. А у игумена Евмения читаю потом о торжествующем христианстве. Я немножко сейчас в сторону ухожу, но если на нас, христиан, сейчас посмотришь, слеза покатится у неверующих людей. Какие угрюмые, какие печальные, какие, ну вот, в черных одеждах ходят женщины. Вот, не понимаю, что ли она монахиня в миру, то ли еще что-то. А ведь одежда – это проекция внутреннего состояния. Но в психологии есть, когда ребеночек рисует рисунки, там, «Моя семья» или что-то, проективные тесты, мы обращаем внимание на цвет. Если ребенок рисует черным цветом, это показатель, что ему очень нехорошо в душе. Очень тревожно, нервно, невроз у ребенка. А если женщина, которая живет в миру, и она одевается в черный платок, черная длинная юбка, черная кофта, вот как молодежь-то посмотрит на это? Ведь, повторяю, женщины-то приходили в XIX веке, самые были роскошные женщины, когда ездили в Париж. Они законодательницы мод были. И были глубоко верующие люди. Вот совместить, что мы надеваем красивую одежду, не потому, чтобы там похвастаться перед Танюшкой. Глянь-ка, Танька, у меня какие сережки-то красивые с бриллиантами, а у тебя таких нет. Нет. Мы можем надеть какое-то украшение, прийти и Богу поблагодарить. Спасибо, Господи. Ты дал деньги мне, муж, в знак благодарности, любви, подарил вот это колечко. Я его надела, как вот знак этого. Вот то, что ты печешься о нас, о моем муже. Я же прошу, дай необходимых материальных средств. Ты ему дал, а он из полноты сердца и благодарности тебе и мне подарил колечко. Я его поэтому надела. Не надо будет, я его отдам. Надо на иконку или куда-то. С удовольствием отдам. Но сейчас пока вот для меня это вот как память. Колечко там, какой-то другой знак внимания и так далее. Но прям через благодарность Богу, ведь что-то он послал. Поэтому... Ну, немножко мы в сторону отошли сейчас все-таки. Как с женщин начинать нам, да? Вот. У Парацельса есть такая фраза. «Все есть яд и все есть лекарство. Тем и другим делает только доза». Так вот, когда сказали, что материнство-то всегда святое, и мне язык не повернется сказать, что у меня мама не святая в этом деле, и у любого другого. Но вот святость и мудрость должна быть вместе идти. Она приобретается через мудрость. И вот надо определить ту дозу любви, внимания, заботы, которая необходима ребенку, коли у нас сейчас христиан, чтобы он приобретал добродетель, чтобы мы вместе шли по этой дороге, обретали добродетель. Так вот, чрезмерная материнская любовь, она чрезмерна у нас сейчас у многих, она не дает этого женщине. И мальчику, и девочкам, которых тоже. Так вот, теперь давайте посмотрим, как у нас развивается наше отношение с любимым. Мы готовы, ну, если я уйду во свои воспоминания, то перед зеркалом крутились, фуфырились, делали прически, надевали самые красивые. Да если он еще будет влюбленными глазами, восторженными смотреть, или еще какой-то комплимент, то есть ты в сновидениях не являлся, вот так, сегодня свидание у меня с Сережкой там, и готовишься к этому, и забу дыхание сперло, что называется. Пришли на свидание, встречаемся, знаки внимания, цветы, вот, клятва в любви, верности и так далее. Поженились. Забеременела. Там кольнула, там ойкнула и так далее, и так далее. И вот я еще повторю информацию. Проводили исследования москвичи, и мы его повторили. Оказывается, что вот у нас только 4% беременности, где женщина в психологическом, социальном плане и в духовном плане, она зрелая, как мать. То есть она рожает ребенка для того, чтобы дать ему жизнь. Все самое лучшее, что у нее есть, отдать у нее и у мужа, отдать малышу. Даже если ценой гибели, может быть. 4%. 29% – это как лучшая таблетка. Когда доктор говорит, вам бы надо родить ребеночка, тогда болезнь на убыль пойдет. И вот самая такая вот суперэффективная таблетка – это ребенок. Кто-то начинает, чтобы получить родовой капитал, кто-то, чтобы получить квартиру, не двухкомнатную, а трехкомнатную, там, с рождением очередного ребенка. Кто-то от того, что отношения между с мужем как-то не очень, не знаем, что Господь посылает. Наверное, ребеночек эти отношения наши укрепит. То есть, получается, кто-то ставит крест на своем бурном прошлом и говорит, ну, все, теперь я выхожу замуж, вот этому Сережке я буду верна, от него рожу ребенка, либо экономические Когда женщина-пиранья пытается в своей сети заловить молодого человека, у которого родители богатенькие или он богатенький. То есть только 4% женщин, которые действительно готовы быть матерью. А ребенок это чувствует. И вот, и так возвращаясь, свидание. Летящие, порхающие, красивые, как птички райские. И вдруг она забеременела, и там бывают и симптомы неприятные, и она вся уходит в эти переживания, охает-ахает, сдает анализы. Я повторяю, все есть яд и все есть лекарства. Вот есть несколько моделей, сразу же поясню. Психологический портрет беременных женщин. Вот есть оптимальный вариант. Вот мы об этом, по-моему, говорили на прошлой лекции или на следующих встречах предыдущих. Когда она спокойно воспринимает беременность, все симптомы, которые сопровождаются, она ходит на занятия, слушает врачей, выполняет предписания, знает, что да, будет больно, но через это надо пройти, потом будет хорошо, как Господь говорил. Есть эйфорический тип. Это вот кровская стрекоза, если бы она вышла замуж за этого своего крота там, или муравья, да? Вот. Она бы забеременела, ой, вот здесь, так, послушал, да ладно тебе, ему некогда, картошку садить надо, вот. Она бы все переживала это, вот, коллекционировала все переживания по телефону, сотом бы рассказывал, как у нее там шевельнулся и так далее. Он ей во сне явился красивенький, голубоглазенький, кудрявенький, родился лысый и не кудрявый. И совсем не такой, как она мечтала. Она говорит, фу, он еще писает и какает. То есть наступает депрессия. То, что она нарисовала свой образ, какой ребенок, он совсем другой. Она его отторгает. Есть следующий, тревожный тип. По любому поводу трясется, как осиновый лист. Ну, это мы из семьи же все берем. Ой, это сочетается, пища, это не сочетается, таблетки плохие. Ой, что сказали, кругом там белый этот, сахар, это белый яд, это что там, соль тоже яд, все яд. И вот она в этих живет, в фобиях. Все, я... Она тревожная, а уж беременности роды тем более. Переживает, естественно, у нее роды будут проходить тяжелее, чем у другой женщины. Вот. А есть еще гностический тип, это когда высокоумие. Это интеллигенты, это студентки, это многодетная мама, которая говорит, ой, не надо мне никаких курсов. Я без вас рожала там 5 детей и 6-го рожу. И будет все нормально. Игнорируют советы, которые дают специалисты в этой области. Так вот, я нарисовала несколько, ну, опять-таки, не я нарисовала, это ученые, я вот просто мы повторили, исследовали это. Достаточно распространенные типы, психологические портреты беременности. А если вот в такой нервной обстановке ребенок воспитывается, то что получает муж? На подсознание возникает, ничего не могу понять. То бежала ко мне на свидание, теперь я ей ребенка подарил. И, оказывается, ей не нужен. И он это чувствует. И он начинается, мальчишество у него, значит, там в казино ходит какие-то, ну, в общем, свои мальчишеские это. Тем более еще подогревают холостые ребята его то же самое. Вот я сейчас хочу по поводу вспомнить вот один ситуацию. Мне была очень приятна она. Я 2 недели назад ездила, молодой человек, женатый, 2 детей у него, церковный. Повез меня и мою подругу. Она из Санкт-Петербурга приехала в Верхотурье, в Меркушино. Но так как он учится быть еще мужем, да еще читает Евангелие, он начинает строжиться, ну, мне кажется, чуть-чуть больше, чем надобно. Хотя жена у него само смирение. И он говорит, Ирина, иди сюда, там в машине. Ну, Ирина немножко замешкалась, чуть попозже подошла. Ирина, иди сюда. Я говорю, Ваня, что ты строжишься? Наталья Федоровна, за все я буду отвечать перед Богом. Понимаете? Вот это немножко повышенная планка, но это чувство всегда вот камертон, что я за все буду отвечать. И вот тот молодой человек, когда жена беременная, он не тяжело переживает это все симптомы, больная, на обследование, а он ушел, побежал к друзьям, его подогревает, да ладно, все пройдет, лучше мы сейчас пивка выпьем там или в интернете попрыгаем, поищем. Вот этой ответственности тогда нет. Поэтому про мужчин потом будем говорить, но девочке нужно воспитывать женственность. Она ходила на свидание, но вот если бабушка будет мудрой, скажет, доченька, внученька, а что ты хорошего у него увидела? Вот как, вот если вот ты готова вот выйти за него замуж и до гробовой доски жить вместе, вот чем он тебе понравился? Вот какая у него такая надега в нем, надежность? Чтобы девочка не только смотрела, что у него красивая машина там, или что он ее, ну, обнял, ну, хотя бы не надо бы это делать, конечно, да, чувственность не надо возбуждать. Вот, а те качества, которые, на которых будет строиться семейный союз, и бабушка советы бы давала, какие на что обратить внимание. Вот мы в этом очень нуждаемся. какие советы бабушка? Я сразу вспоминаю, у меня есть армянка-подружка, вот, и когда она впервые поехала в гости к своему жениху, то бабушка ей сказала: «Внученька моя, посмотри, как устроен дом. Как постель накрывает, как спать ложится, какая постель чистая или нечистая». В общем, такие вот обычные бытовые вещи. И вот моя подруга приехала, говорит: «Вы знаешь, Наташа, я так удивилась. Вот мы когда дома, обязательно у нас ночные сорочки были. А отчим проверял всегда, чтобы накоточки у нас были, не папа умер, вот был отчим, чтобы у нас накоточки были подстрижены. Когда мы в школу шли, он маме говорил: ну-ка проверю девочек, теплое белье у них надето, потому что холодно сегодня». Такое хорошее, заботливое отцовское внимание, деликатное, через жену. А тут я приехала, в чем ходили, в том и спать легли сестренки. И она в такую семью пришла, и потом она слезы лила, потому что кавардак. Вот если вот нет дисциплины, утром встал, почисти планету. Если нет дисциплины в этих делах, то и в других они могут проявиться, эта недисциплинированность может проявиться. Поэтому если девочка бежит на свидание, не только чтобы получить комплименты, цветы, знаки внимания, подарок, а посмотри, на что обратить внимание надо. И мне другая женщина говорила: а ты обрати внимание, когда твой будущий муж, нужно срочно собраться в дорогу, как он будет складывать чемодан. Обрати внимание, как отец относится к матери, которому сейчас 45, и маме. Если он внимательный и заботливый, то так же будет и сын. У него другой модели-то нет. Поэтому нас надо, девочек нам, учить мудрости, чтобы она была, вглядывалась в будущее. А на каких добродетелей ей придется строить семейный очаг? К сожалению, у нас, в общем-то, некогда. Мы все суетимся за зарплату, за какими-то материальными благами, которые на самом деле-то вообще-то не очень много. Вот, вся в пустоту у нас уходит энергия. Мы не даем таких мудрых советов. Некогда. Но, может быть, и не хватает и ума для этого. А потом уже наступает, когда родился ребенок. И вот я уже до этого прочитала книгу давным-давно. Первый год будь матерью для ребенка, а второй год для мужа, другом, подругой, но всем для мужа. И у нас что получается? Ведь Господь как сказал Адаму и Еве: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, разумно владейте ею. Не физическая только сторона. И сольются двое в плоть едину, тайна сия велика есть. Вот как вот есть песня, вот Анна Герман поет: покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст, мэхо, эхо, мэхо, эхо, мы долго эхо друг друга. Мне трудно представить, когда любимая женщина, наверное, поет песню уже на возрасте своему милому. И это нежная любовь, деликатная очень, и нежность. Любовь и нежность вместе должны идти. Любовь и дружба вместе, любовь и свобода. Внутренняя свобода, любовь и доверие должно идти, а не только любовь и секс. У нас вот сейчас на это ставится постоянно, это культивируется, это муссируется.
СМИ совершенно уже разнузданные, поэтому они рекламируют образ, который называется «Вот вам люди, все на блюде», и молодежь воспринимает его так, что да, все надо открыть, и ничего страшного в этом нет.
Но ведь одежда же тоже это мощный социально-психологический сигнал. Вот одежда, когда она же тоже чем-то сигнализирует. Она же призывает, она притягивает. И девочкам показана такая одежда сейчас, и женщинам.
Ну да, мне кажется, вот этот лозунг, который год назад на около храма: «Плохая новость, Бога нет, хорошая новость, он нам не нужен». Этим они и демонстрируют. Греха нет, Бога нет, делай, что хочешь.
Но мы-то запинаемся нашу земную жизнь. Мы на небушку-то еще не взлетели, там не посмотрели как. Где там Бог? Говорит: мне его покажи, дай мне поздороваться, там, за ручку или как-то. Вот ты мне скажи, где тот Бог? Люди-то запинаются в земной жизни в своей, видят проблемы, не могут их решить, игнорируя духовный уровень. Так вот, у нас же есть несколько моделей, когда мальчиков воспитываются, ну, гиперопекающими мамами. А теперь давайте посмотрим, когда опять вернемся, когда родился ребенок. Мама беспокоится, потом она в школу ходит, учебники и так далее, и так далее. Вот ее любовь – это не любовь. Это материнское чувство, но не любовь, потому что оно замешано на эгоизме. Чувстве собственности – это мой сын. Вот когда писали студенты колыбельную, вот мы книжечку эту издали, и я дала потом молодой девушке почитать, она говорит: я удивляюсь, там везде написано слово «мой», «мой», «мой ребенок», не «наш». И даже есть женщина, когда приходит на консультацию, говорит, мы учимся, мы. У нас была скарлатина, у нас, значит, она не отделяет сына, и он не отделяется, и он не желает отделяться. И даже бывает так, что когда... То есть получается, что вот несколько признаков, когда вот эта любовь гипертрофирована. Все есть яд, все есть лекарство. Это первое. Это неудачная судьба у детей. Если в данном случае женщина не решила проблему внутри себя, как быть счастливой, она же это несчастье перед модель передает и детям. И получается, вот сегодня то понос, то золотуха, то там разошелся, то еще что-то и так далее. Это тяжелые отношения с супругом, который начинает изменять ей, тайно или явно, обязательно будет пить, алкоголик или что-то еще, что он не реализовал свои возможности. Жена ему не дала их реализовать, потому что она его сдвинула на периферию семейного круга. Она все определяет. И даже многие мужчины в этом теперь находят определенные выгоды. Помните, Муля, не нервируй меня, известная актриса была у нас, да? Но что за Муля в доме? Муля там... Кто в доме хозяин, я или кошка? Кошка, наверное, там занимала более главное положение, чем этот муля. Вот. И второе несчастье бывает. И повторяю, судьба несчастливая, сама женщина жалуется, это болезни, это, может быть, ранние смерти какие-то, несчастья или что-то, потому что неправильно идет распределение любви. У нас Господь нам дал любовь, ее очень много в сердце. А так бывает, что вот родила одного ребенка, ну, двух, говорит, все, третьего не буду, мне не хватит сердца на всех детей. Оказывается, третьего, четвертого, пятого рождается это у женщины и у отца, и на всех хватает места в сердце. Оказывается, еще много детей-то может в этом сердце. То есть это безмерное у нас. Господь нам дал. Другое дело, вот эту любовь надо уметь правильно распределить. Поэтому первое, научиться, всю жизнь нас Господь учит, научись любить мужа, как себя самого. Мужа. А я люблю ребенка, которого я родила. Он на меня похож, такие же манеры. Я люблю кашу манную. Я нарицательно говорю, и он кашку манную. То есть мы одно целое. Я люблю ребенка, это продолжение меня самой. Я его поела, кормила. Чувство, будем так, биологическое, как самка. Некоторые женщины говорят, а я самка, мама. Она готова в вагоне в воду пойти за ребенка своим и так далее, там, вырвать победу ему. Чувство собственничества. Поэтому, скажешь, это любовь материнская, как это любовь? Это очередная площадка стартовая. Я не добилась этого, значит, заставлю, чтобы сын у меня был юристом. Тогда я буду хвалиться, ну, тайно или явно перед своими подругами. А мой-то, между прочим, с золотой медалью закончил школу. Да не просто так, а факультет международных отношений. И получается, это не любовь, и не христианская тем более. За други своя живот положить. Какой же там за други своя? А если этот молодой человек приводит невестку, и надо его делить между мамой и невесткой, и он не знает, куда ему деться. И он не привык брать ответственность, и он порой часто не желает ее брать. Поэтому вот это с чего начинать нам? Да вот с малого начинать. Как только возникает какая-то проблема у сына, ну, в данном случае, я говорю, маленький ребенок, да? Стоп себе скажи, не беги на помощь ему, а давай подумай, как можно эту проблему решить. Но это, повторяю, тяжело сейчас. Когда мы выросли, у нас уже сформировались наши отношения в семье, сформировалось мировоззрение. Но если мы хотим, чтобы у нас сын становился мужчиной, надо нам становиться слабой женщиной. Я наблюдаю одну семью. Вот поженились, молодая девушка ждет ребенка сейчас. А муж у нее из той семьи, где мама кома. Ну, не буквально явно кома, бывает подспудно, косвенно, она все определяет. Вот, а мама это и сказала своей дочке беременной. На работу не беги. Муж получает не очень много, но она не идет. Надо переломить этот сценарий. Иначе, если она пойдет сейчас работать, будет с собой закрывать и бреши финансовые, то подспудно все равно муж будет ждать, что жена выручит. Жена все сделает, то, что не хватает, допустим, у него не получается. И трудно ему становиться главой семейства.
Ну вот если, например, начать не с того, как вот мы бегаем на свидание, да, Наталья Федоровна, а с того момента, как все-таки большинство современных женщин рожают своих детей. К огромному сожалению, есть разница между тем, как вот нынешнее поколение 40-50-летних рожали. Там еще в советское время какое-то был порядок в этом плане. Все-таки я помню, в консультации висели даже плакаты написано «Только не аборт», то сейчас жизнь начинается с того, что там десяток абортов, и потом начинаются хождения по мукам, и когда появляется вот этот долгожданный ребенок, то вот эта вот любовь на него обрушивается уже как следствие того, что он настолько уже вымолен, ну, выпрошенный, и столько денег в это лечение. То есть получается, что мы запросто так вот расстаемся с десятком наших собственных детей, а потом вот этого единственного мы уже воспитываем,
лелеем. Да. Лелеем и забываем о муже и так далее.
Страшнейшая ситуация.
А у меня сразу вопрос. А девушка, выходя замуж, об этом сказала своему избраннику? Что у меня в паспорте 5 абортов. Тогда какая любовь-то, если дружбы и откровенности нет? Если она сказала, милый мой, ты меня берешь в жены, ну, знаешь, что у меня 5 абортов, у меня было 4 избранника, у меня генотип испорчен, у меня информация не только от тебя будет в клетках, но и от первого, от второго, третьего, там, четвертого. Ты согласен меня взять в жены? Вот есть ли это откровенность?
Скорее всего, скрывают, наверное.
Вот. И парень-то понять не может потом. Я знаю семьи, когда девушка была не девственница, а юноша-девственник. И ребенок, конечно, болеет. Но у нее чувство стыда, боли, а он работает. Ко мне-то приходила молодая женщина. Вот. Но она знает, за что она расплачивается. Муж-то не знает. Поэтому семейный-то союз начинается со лжи, со сокрытия правды. То есть первый кирпичик, он уже испорченный в семейных отношениях.
Значит, женщина должна учиться с молодых ногтей, конечно, быть матерью, сохранять себя до брака.
Конечно, конечно.
Но тут вот возникает вопрос о раздельном обучении. Почему-то в нашем городе этого нигде нет. Хотя уже проблема, по-моему, очень такая назревшая, наболевшая.
Я за раздельное обучение по ряду причин. В женщине должна быть загадка и тайна. И должна она привлекать всегда нас, притягивать. Когда дети учатся вместе, во-первых, сам учебный процесс, учебники, надо понять, кем они написаны. У нас у женщин по-другому организован вообще наш мозг устроен. И я ссылаюсь на отца Петра, который священник с Преображения Господня, выступал как-то лекции и рассказывал о своих детях. Он дома их обучал. И говорит, что учебники составлены вот по женской логике. Одна треть учебника повторяет пройденный материал за прошлый год, одна треть учебника – это новый материал, и следующая треть – это повторение уже пройденного. Мальчишкам это скучно. И мальчики, ну так они устроены у нас, что нужно в самую суть. И вы знаете, что наиболее удачный бизнесмен – это были троечники. Есть еще эффект шпаргалки. То есть шпаргалкой мы записываем самые главные существа, там всякие тюрли-мурли там и так далее. Я помню, сдавала философию, нам женщина уже все до основания, тщательно, все нюансы и так далее. Муж говорит, так ты не расскажи философию. Ой, не надо, не надо. Я 5 получаю, он 5. Они зрят в корень, Господь им так положил, что они смотрят в корень, а мы то, что около корешочка. Поэтому вот учебники, там учебный процесс составлен все-таки женской логикой. Мальчикам это не нравится, не в наших. Ну почему не в наших силах? Надо подключить сюда ученых разных специальностей, сделать срезы, где есть раздельное обучение, раньше и сейчас, и так далее, и так далее. То есть мы теряем притягательность и тайну, все известно. Все секреты мы рассказываем по секрету всему свету. Одна девочка другой, и мальчики то же самое. И нет этой вот интимности, этой сокровенности вообще, она теряется. Причем, когда, с одной стороны, это средства массовой информации, которые их на всех одурманивают, оболванивают, да, ну, я за раздельное обучение. И другое дело раздельное обучение, чтобы где мальчики учатся, преподавали мужчины. И я наблюдаю ситуацию, когда ко мне отец Владимир Зайцев приходил на лекцию. Вот он слово одно скажет, это имеет вот вес, мужчина говорит. Я то же самое буду говорить, но это не то. Вот мы все равно женщины, мы не хуже, не лучше. Мы просто, я говорю, так хороший обслуживающий персонал для детей. Мы жарим, варим, парим, ласкаем и так далее, и так далее. Папа один раз посмотрел. Так. Все, уши прижал. Уже 2 раза так говорить не надо. Вот. Мне как-то мужчина сказал одну притчу. Она, может быть, не очень такая народно грубовата, но мне понравилась. Значит, молодой человек женился и везет свою супругу молодую в дом к себе. Едут на лошади. Лошадь запнулась. Он говорит, да, раз. Лошадь опять запнулась. Два. И вот, подъезжая к дому, она запнулась, когда ворота открыли, там была такая вот деревянная дощечка. Третий раз. Он берет топор, отрубил голову лошади. Жена молодая говорит: «Ты что делаешь?» Он говорит: «Раз». И все, он больше 2-3 за всю жизнь не говорил. Она грубая, но она мне так понравилась, когда мне мужчина сказал. Вот, я за раздельное, вот, поэтому, чтобы уроки преподавали тоже мужское, если у мальчиков, то мужчины, а у девочек, то желательно женщины. За раздельное, да.
То есть там может закладываться вот в этой женской гимназии, да, основы семейной жизни?
Ну, вот есть такие вопросы, которые может только в женской аудитории говорить. И мне проще, потому что, когда сейчас у меня отец, допустим, один мальчик сидит, или двое, пединститут же, да, говорю: «Мальчишки, закройте уши». Но получается, что я их выталкиваю из этого педпроцесса, какая-то диктатура, ну, как-то нехорошо. Но я не могу те вещи рассказывать, когда мальчики сидят, а девчонкам надо это рассказать. То есть я за раздельное... Ну, это моя точка зрения, кто-то, может, ее не разделяет, но, я думаю, будет польза только.
Ну, если нет такой возможности, нет женской гимназии, нет возможности получить это на уроках, значит, должна мама, да, объяснять все, показывать, или примером своим. Вот все-таки где, вот откуда начинать-то клубок-то этот разматывать?
Крестная должна.
Крестная?
Конечно. Потому что между мамой и дочкой, вообще между родителями и ребенком, существует какая-то нейтральная полоса, которую переступать нельзя. Это должна говорить духовная наша, это крестные и крестная.
Но мама может подавать пример дочери, да, как обращаться с отцом, например.
Папа должен подавать пример дочери. Папа.
Как строить семью, да, вообще?
Да.
Как руководить,
да.
Как вести
папа,
семью, корабль.
Папа, не этот. Мама, папа. Пусть даже он будет иногда жесток, вот как вот раз, что-то еще. Вот он сказал, потому что мне та фраза, которую мне Ванечка сказал, Натальфина, я за все перед Богом буду отвечать. Он научится быть хорошим, мудрым, там, ну, выберет меру свою, как там жене давать указания и так далее. Притрутся они, все будет и сейчас нормально, и потом будет нормально. Стерпится, слюбится, как говорил вчера в передаче Боровских у нас, психотерапевт. Вот. Поэтому папа должен... Папа. А мама, она вот психотерапевт, она эхо. Эхо. Что первый тон. Если грубое слово мужчина сказал, женщина откликается либо грубым словом, либо печалью. Поэтому у Фазольева есть такое стихотворение, как эхо, вот что ты скажешь. Поэтому надо и одновременно мальчиков учить, конечно. Но вот на сегодняшний момент мне просто хотелось, женщины, перестаньте командовать в большом и в малом. Вот я еду в маршрутке, подъезжаем к Полевскому. Женщина моего возраста, мужу говорит. А он такой спокойный, флегмат. Так, передай, что сейчас выходим на этой остановке, на парковой. Он продолжает сидеть спокойно, как белый медведь. Подъезжаем. Она не может выдержать. Кричит водителю: «На парковой остановитесь». Он спокойно, муж, и отвечает. Говорит: «Ну, как всегда, лезешь впереди меня. Пока тебе дождешься». «Дождись. Пусть маршрутка дальше проедет. Остановку. Пусть вы пешком пойдете лишние 200-300 метров, но он будет знать, что это он проворонил в остановку. Он за это отвечает. Чего мы вперед от телеги прыгаем каждый раз? И это у нас уже, знаете, настолько в крови уже воспиталось. Мы потом понять не можем, почему у нас такие мужчины инфантильные. Да мы всю власть у них забрали. Мы даже не даем подумать, что и как сделать.
В следующий раз какую предлагаете обсудить тему?
Ну, может, и это продолжим, может быть, какие-то вопросы
вот именно,
у нас будут.
Именно по материнской любви, да?
Да, потому что у нас... Ну...
То есть мы еще не касались, по сути дела, того, как все-таки воспитывать мальчиков.
Да.
И единственное, что я поняла, что если я спрошу сейчас, как мама должна воспитывать, вы скажете, папа должен воспитывать, наверное.
А вы спросите сына: «Сынок, а как я тебя должна воспитывать в этой ситуации?» Вот нас спрашивать. Вот сам выбери наказание какое. Вот так ты подумай. Ты хорошо вот поступил? У нас есть какие-то правила, нужно правила эти определить, проговорить отношения в семье. Вот я, например, сегодня, я тоже могу отчитаться. Я сегодня совершила глупость. Ребята, мне так неприятно, простите меня там или что-то. Я даже могу себя сейчас наказать. Я с вами сейчас чай не пойду пить, хотя я очень хотела попить чай. И себя наказать же надо, если я допустила какую-то ошибку.
Ну, я тут такой приемчик придумала, не знаю, правильно или нет. Когда Игнат меня, допустим, не слушает, я сяду, пригорюнюсь и говорю: «Игнат, а как бы в такой ситуации ты своему сыну, что бы ты сказал?»
Угу.
Он задумается и начинает что-то там
говорить.
Я бы, наверное,
вещи. Вот... Да, отдельная вещь. То есть мы должны сотрудничать. Педагогика — это сотрудничество. Вместе надо Вот. А мы чаще не даем детям размышлять. Я помню, у меня внучка, вот она что-то там пельмени плохо ела, там языком болтала, и что-то капризничала тогда. Слушай, я говорю, Лейла, давай какое-то одно дело делать хорошо. Либо ты пельмени ешь на пятерку, либо ты мне историю рассказываешь на пятерку. А то у тебя и там на два получается. Давай что-то одно выберем. Вообще нужно привлекать их, детей наших, к рассудочному такому общению, размышлению всегда. Вот такой разговор пока у нас
состоялся. Спасибо, Наталья Федоровна.
Всех благ вам.